Часть третья. Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды. А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан, комендант форта, показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта. Пески всасывают его, точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность — самая надежная защита, и воевать приходится лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутомимую печаль, которая чем-то сродни жажде. В тот вечер мы обедали в форту, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции за 4000 километров ему прислали 3 ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись 3 зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк», и едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал. Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый, мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом. Караван, как магнит в ночи. Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так. Что только не грозит нам. Болезнь, катастрофа, неприятель. Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков, и сенегалец, часовой, словно пророк, напоминает нам об этом. Французы, откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком. Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками, и, однако, весь мир уже не тот. Пустыня вновь предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия. 11 часов. Люка возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В 00:10 почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени с мохнатым полотенцем вокруг шеи подхожу к двери и оглядываю уходящие вдаль пески. Ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу, раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться. Аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаш при мне. Иду к Нэри, сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну как?» – спрашиваю. «Пока все в порядке. Это вступление – самая несложная часть полета. Но тут я слышу, что-то потрескивает, а мой фонарик бьется стрекоза. И почему-то ёкнуло сердце. Снова выхожу и смотрю. Ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяется зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение, еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу. Ветер совсем стих. По-прежнему прохладно, но меня уже предостерегли. Догадываюсь, да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка. Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы? Чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, верный знак, что в открытом море ярится ураган. Так и эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока. Она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, и торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которой достигла ослабевшая волна. Если бы за мною в 20 шагах висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня, словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд, и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и 3 минут, заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и 10 минут, все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустыни. Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня. Я почуял опасность, как дикарь чутьем по едва уловимым приметам угадывает, что сулит завтрашний день. С полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.